Надо признать, что Владимир Путин нас разочаровал. Он будто смотрел наш вчерашний ролик. Во всяком случае, тезисы повторил слово в слово. Это не мы напали, это на нас напали. Запад пытался нас разорить, но потеряли мы всего 2% ВВП. Мы ни в чем не виноваты, мы были вынуждены, мы жертвы. Итак, налицо прежний нарратив, который в самой шизофреничной манере противоречит сам себе. Мы самые сильные в мире и никому не позволим себя обижать, но все нас обижают, и ответить мы ничем не можем. Угрозы в сочетании с жалобами сопровождаются бурными аплодисментами. Нелепости ситуации будто никто не видит. Будто никто не видит комизма в подсчете, сколько раз чиновники Халуи почтили вставанием со стульев причитание о том, что все плохо и сделать с этим ничего нельзя. Эффект этот мы предсказывали задолго до самого события. Все ожидают ужаса и кошмара, всеобщей мобилизации, закрытия границ, военного положения, а пропаганда только тем и занята, что подогревает ожидание апокалипсиса. В таких условиях жалобное блеяние о безмерной обиде на весь мир и традиционных ценностях уже воспринимается как хорошая новость. Чем более грозен анонс, тем меньше усилий нужно, чтобы все выдохнули. Впрочем, и пугаются, и выдыхают только внутри страны. Впечатлить внешнего зрителя больше нечем. С первого дня войны Путин либо намекает, либо напрямую угрожает применением ядерного оружия. Он лично и его окружение делали это так часто, что стали ясны сразу две истины. Во-первых, они его никогда не применят. Во-вторых, ничего кроме ядерного оружия у них не осталось. Путин достиг предела эскалации в части конвенциональной войны. Вся его армия на фронте, все, кого удалось мобилизовать на фронте, зэки на фронте, наемники на фронте, вся исправная техника на фронте. Все ракеты, как только появляются в числе достаточном, чтобы навредить украинской инфраструктуре, сразу по ней запускаются. Путин все еще может сильно испортить жизнь собственным гражданам. Может закрыть границу, может усилить репрессии, может ввести еще полсотни запретительных законов, может еще раз торпедировать экономику через новые налоги и принудительное изъятие активов. В вопросе нанесения ущерба России Владимир Путин де-факто никак не ограничен. Но это только в отношении России и россиян. Для всех остальных он сам себя обезвредил. Для всех остальных он показал тот максимум, на который способен. Россия, сказал Путин, приостанавливает договор о стратегических наступательных вооружениях. Но что такое договор СНВ? Это просто идея тратить поменьше денег. Две державы, способные уничтожить друг друга ядерным оружием, говорят: раз уж мы все равно можем устроить взаимное гарантированное уничтожение, то зачем нам столько ядерного оружия, сколько есть сейчас, и зачем нам тратить деньги на производство нового? Давайте договоримся не увеличивать запасы, чтобы черная дыра расходов на вооружение, которое так и так не будет применено, стала поменьше. Это только и исключительно ресурсный вопрос. Не хочешь соблюдать договор? Хочешь его приостановить? Хочешь гораздо больше денег вкладывать в стратегическое наступательное вооружение? Так и пожалуйста. Да здравствует новая гонка ядерных вооружений между странами, чья экономика отличается в 15 раз. Уже была одна страна с более слабой экономикой, которая играла с США в гонку вооружений, а потом так и развалилась. А ведь приостановка СНВ — это вообще единственное милитаристское решение Путина на этом послании. Не декларация, а именно решение. И даже оно имеет значение только внутри России. Теперь мы потратим еще намного больше денег на производство оружия, эффективность которого никто и никогда не проверит. Сейчас дальше поговорим о том, что происходило в публичном поле параллельно с посланием, и про Джозефа Байдена и его послание поговорим. Сначала реклама. Сколько приложений у вас в телефоне? Наверняка больше полусотни. За каждым из них стоит целая команда из разработчиков, которые писали код, дизайнеров, которые делали оформление, и тестировщика, отлавливающего сбои в работе приложений. Работа последнего менее заметна пользователю. Казалось бы, напиши код верно, и тестировщик не понадобится. Так же думал и Джефф Безос, основатель Амазона, допустивший при разработке ошибку, позволившую пользователям заказать на сайте отрицательное количество товаров. Деньги за такой заказ не списывались, а наоборот, зачислялись на карту клиента. Поэтому сейчас в любой IT-компании обязательно работает штат тестировщиков. Их задача — заметить ошибки до выхода обновления, чтобы компания не теряла деньги. Тестировщики нужны везде. Вакансий много, а средние зарплаты после года работы начинаются от 100 тысяч рублей. Освоить новую профессию всего за 4 месяца вы можете на курсе «Тестировщик ПО» от Академии Эдисон. Это самый простой способ попасть в IT и начать работать на удаленке из любой точки мира. Курс создан для новичков. Сначала вы погрузитесь в мир разработки ПО и изучите основы тестирования. Затем на практике научитесь находить ошибки на сайтах и в мобильных приложениях, работать с базами данных. Полученные навыки вы отработаете на 12 кейсах в реальной среде разработки. Эксперты курса — опытные тестировщики из Касперского, Авито и Озона. Они расскажут вам о самых актуальных навыках для ведущих IT-компаний. На всех этапах обучения вас будет сопровождать личный куратор в течение 12 месяцев. Большое внимание уделено трудоустройству. Вместе с экспертом вы составите свою стратегию перехода в IT-сферу, а карьерные консультанты помогут докрутить резюме до идеала и устроиться на работу. Ссылка на курс «Тестировщик ПО» в описании. Или вы можете воспользоваться этим QR-кодом. По промокоду КАЦ вы получите суммарную скидку в 60%. Так вот, фоном к посланию Путина начался новый этап медийной войны за боеприпасы между Пригожиным и Министерством обороны. Пока Путин изображает единого и безальтернативного лидера, который противостоит всему Западу, две его армии публично мочат друг друга, а их начальники обзывают один одного лжецами и саботажниками. Две его армии обвиняют друг друга в прямой работе на врага. Режиссер фильма о нашем времени, несомненно, покажет эти кадры в стык. Аплодисменты чиновников в ответ на очередную декларацию о защите традиционных ценностей, о ликвидации бакалавриата в пользу специалитета и публичный клинч Пригожина с генералами. Это будет историческая правда. События действительно происходили в одно и то же время. Россия, говорит Путин, использует военную силу для того, чтобы отодвинуть дальнобойные западные ракеты от своих границ. Уточните, пожалуйста, какую из военных сил имеют в виду? Ту, которая говорит, эти лжецы саботируют поставки, или ту, что отвечает, да сами вы лжецы, мы вам все дали? Демонстрация единства и лояльности бюрократического класса, идущая одновременно с явным развалом самой основы государства. Сама по себе это совершенно неудивительно. Мы уже говорили, что золотые дни Пригожина позади, что Вагнер сегодня скорее обуза, чем актив. Но тот факт, что все это происходит в один день, по-своему занимателен. Вот твое единство, вот твоя сила, вот твое единоначалие. Твои армии сейчас между собой разобраться не могут, куда им тягаться с вооруженным противником. Так образ диктатора, у которого есть план и который точно знает, что делает, даже если остальные не догадываются, сменяется образом пожилого человека, который слабо представляет, как выглядит его армия. Армия, в представлении Путина, все еще способна решать большие задачи, отодвигать противника от своих границ. Она все еще значимая военная сила. Армия же, существующая в реальности, все больше занимается междоусобными разборками, причем происходит это у всех на виду. Поразительная же картина. Дискредитацией образа Путина сейчас заняты не всякие национал-предатели, которых тот вновь помянул, очевидно, имея в виду таких, как я. Но нет, сегодня совсем другие люди и организации дискредитируют вождя, выставляют его клоуном, который ничего не знает, ничего не понимает и произносит пафосные речи, направленные в пустоту. Те самые структуры, которые он выращивал, кормил деньгами и полномочиями. Армия и парамилитарное образование. Это они говорят: «Дедушка, подвинься, ты там с НАТО воюешь?» Ну и ладушки, воюй себе потихоньку, пока мы тут решаем, кому достанутся снаряды. Ни сарматы, ни искандеры, ни супероружие, способное в твоих мультиках уничтожить весь мир, а простые снаряды для простой ствольной артиллерии. И нужны они нам не для того, чтобы захватить Киев, а для того, чтобы у нас фронт снова не рассыпался. Есть что-то в этом соседстве возвышенного с приземленным, французского с нижегородским. Кто-то заочно грозит Байдену, делит зоны влияния, занимается геополитикой, борется с неонацистским киевским режимом и вообще живет в очень кинематографичном мире, в мире чистых абстракций. А кому-то в пушку засунуть нечего. А что там Байден тем временем? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте постараемся понять, кто такой Джозеф Байден. Байден — профессиональный политик. Свои первые выборы он выиграл, когда Путину еще не было 18 лет. 50 лет назад Джо Байден в первый раз стал американским сенатором. Он занимался большой американской политикой в чрезвычайно конкурентных условиях еще тогда, когда какому-нибудь Вячеславу Володину пионерский галстук не успели повязать. Он помнит Брежнева с приличной дикцией. Возможно, когда-то, в ранней юности, у Джо Байдена могло вырваться какое-то слово просто так. но уже много десятков лет, даже если ему на ногу батарею сбросить, он все равно сначала подумает, как это отразится на опросах, что подумают коллеги по партии, а потом уже что-то скажет. Другие люди так долго и так успешно в американской политике не живут. И вот вчера этот самый человек выдал в Варшаве речь, которую будто бы писал наш сценарист. Автократов, говорит, нельзя умиротворять, им можно только противостоять. Нет, мы не собираемся уничтожать Россию. Наша проблема — это Владимир Путин. Мы будем наказывать всех, кто совершает военные преступления. Человек минимум полвека учился говорить так, чтобы любое слово можно было натянуть на глобус. Чтобы, не дай бог, кто-то не прицепился. Чтобы потом не предъявили. Чтобы черное и белое не берите, да и нет, не говорите. А сегодня Байден употребляет такие выражения, которые вообще не предполагают второй трактовки. «Мы никуда не уйдем», — говорит Байден, — «Украину не бросим, а с Путиным будем говорить языком силы, потому что только такой язык он понимает». Путинская речь не производит впечатления сама по себе. Но если слушать ее на фоне заявлений Байдена, то становится понятно — отвечать-то нечем. Не это же стадо бессмысленных иждивенцев, аплодирующие, как 500-рублевая массовка у Соловьева, поедет на фронт сражаться с украинскими солдатами, вооруженными американской техникой. Синхронно кивать они умеют, дескать, одобряем и не возражаем. Но что толку? Речи, где на конкретные вызовы, нападение обезумевшего автократа, даны конкретные ответы, поддержка Украины и поставка новых вооружений, звучит почти одновременно с речью о традиционных ценностях. Украина получит новые вооружения, а российские студенты потеряют лишнее время, проходя специалитет вместо бакалавриата. Это бы не производило такого гнетущего впечатления, если бы не все реноме и вся легитимность Путина не строилась на противопоставлении. Вот слабые западные демократические политики, а вот сильный конкретный лидер. Пока европейцы и американцы соревнуются в витиеватых политкорректных речах, пока выражают глубокую озабоченность и говорят так, чтобы ничего не сказать, российский лидер бьет кулаком по столу и говорит: «Будет так, как я сказал». И все вокруг ничего не могут поделать. Потому что у них избиратели, общественное мнение, лоббистские группы. Потому что они верхом сидят на пачке компромиссов. А Путину не нужно никаких компромиссов. Он тут царь-самодержец и делает, что хочет. И отчасти так оно и было. Западные лидеры объективно не могут себя вести, как Бог на душу положит. Они возглавляют сложные и устойчивые политические модели, где любое лишнее слово может стоить карьеры. Любое высказывание имеет последствия. Конечно, в мирное время Путину было очень просто взаимодействовать с западными политиками. Он мог сказать что угодно, угрожать как угодно, врать о чем угодно, обещать что угодно. Его воспринимали всерьез, ему вынужденно верили и всякий раз обманывались. Потому что никто не хотел стать тем самым человеком, который допустил эскалацию, по вине которого случился конфликт. Но подобные правила работают только в мирное время, в ситуации, когда любые угрозы, в том числе заведомо пустые, имеют значение. Во время немирное все переворачивается. Демократические лидеры постепенно учатся в нем жить, постепенно меняют свою риторику и учатся принимать жесткие решения. Их политические модели до какого-то времени сопротивляются, но потом говорят: «Окей, война так война, теперь работаем на победу». И в этот же момент оказывается, что у автократа ничего нет за душой, помимо способности безответственно хлопать губами. Что за деструктивным режимом стоит столь же деструктивное государство, которое способно производить впечатление лишь в мирной обстановке, способно запугивать интеллигентов своими понтами, но в драке не способно ни на что. Год назад гопник визжал: «Держите меня, семеро! Всех уничтожу!» А сообществу развитых стран только и оставалось, что говорить ему приятные вещи, успокаивать и просить проспаться. Сегодня, когда с гопником стали говорить с позиции силы, ему ничего не остается, как максимально невнятно мямлить. Причем мямлить даже не в ответ оппонентам, а чтобы оправдаться перед собственными подельниками. Что мы вчера и услышали. До завтра.